Хочу сегодня вспомнить прошлых пару дней. Это было в четверг. Наташа мне должна подсказать. В четверг, да, у нас была евангелизационная благотворительная акция. Вот, и несколько слов расскажу. Мы посетили 10 семей. Мы еще, знаете, как Иисус сказал ученикам, что не пройдете там еще там все Иудеи или Самарии, и уже придет Сын Человеческий, то мы из всех той базы, которая есть в порядка 2000 семей, мы еще посетили только смешную часть из всего количества. Ну, может быть, 50 семей мы посетили за это время, потому что в некоторых семьях мы уже были пару раз. Вот, и в этот раз мы были в новых семьях. И первая семья, куда мы приехали, там папа был помощником пастора харизматической церкви. Сейчас это, конечно, все не выглядит, что он как помощник пастора. Вот, выглядит по-другому. Вот, но сам факт. И когда Наташа поговорила с его сыном малой, она даже скинула видео. Я думал, что это будущий проповедник. Он рассказал всю историю и больше о сотворении, о грехопадении на украинской мове. Это было так круто слышать это. Вот. И я подумал, что ок, эти люди нуждаются в том, чтобы Евангелие снова пришло в их дом. Потому что этот малый сказал, может быть, вы видели видео, Наташа спросила его, он спросил, а что же теперь делать, если такие проблемы все произошли в результате грехопадения? Знаете, что он сказал? Треба не грешити. Сколько ему? Лет 10, наверное, да? Может, меньше. Треба не грешити. И я подумал, Господи, мы должны сюда приезжать. И потом была вторая семья, где мама оставила детей. Я не знаю всех причин. Папе где-то лет 37-38. Вот, он один воспитывает детей. Маму лишили родительских прав. Она бросила их. Вот, и там две девочки. И меня обрадовало то, что он сказал, когда мы познакомились и сказали, что я пастор. Он сказал, ок, мы тоже ходим в церковь в Василькове. Пятидесятническую церковь, выходим на домашнюю группу, вот, и они были очень-очень рады, так что есть и такие люди, и потом, конечно же, не буду всех деталей рассказывать, потом мы еще были в разных местах, и были уже снова встречались с той женщиной, с той семьей, где девочка-подросток пережила насилие своего дяди. Вот, где, наверное, самые ужасные условия, которые я видел. Ну, хотя это все, знаете, это все плюс-минус, это очень относительно. Вот. И, вы знаете, хочу поделиться, что как-то приходят новые мысли, новые желания по этому поводу, потому что я думал, Господи, а что дальше? Ну, хорошо, мы будем продолжать, потому что мы будем помогать продуктами, мы отвозим туда христианскую литературу, детские библии, очень у нас уже заканчиваются они, но нам очень классные библии дали, комикс с комиксами, детские библии, очень классные на украинской мове, такие цветные, крутые. Вы бы посмотрели, вам бы захотелось себе иметь такую библию. Мы раздаем эти библии, и кто-то сказал, да, мы были в этой семье, где одна девочка, она немного больна, и больна умственно, не совсем так, но есть какие-то проблемы у нее, ей 18 лет, и там есть большие сложности, но мне позвонили с социальной службы и написали, давайте быстрее езжайте, потому что они оборвали нас в телефон. Наташа пообещала ей разукрашки, какие-то комиксы христианские, она читает Библию. И, вы знаете, я подумал, ну ок, хорошо, мы привезем им еще какой-то пакет с продуктами, мы также мы уже раздаем одежду и обувь, которую жертвуют люди. И не только из нашей церкви, уже звонят и пишут мне со стороны верующие люди, которые меня знают, говорят, что приедьте, заберите, у нас стоят кульки с одеждой для этих детей. Но это одна ситуация. Но я вижу, что, что что-то интересное происходит, что эти люди, когда мы приезжаем к ним в очередной раз, и к некоторым мы уже приезжаем третий раз, они очень открыты, они не морозятся, они очень хотят нас видеть. И они очень, знаете, очень открыто идут на контакт. И я думаю, что у меня рождается идея внутри, что Господь даст нам следующий шаг. И это не только пакеты, мы продолжим с пакетами, и с продуктами, и с какой-то мебелью, и с какой-то помощью. Потому что я увидел, знаете, что то, в чем они там нуждаются, на OLX просто люди готовы отдать бесплатно. Всего лишь что нужно, не так много. Это кто-то один, кто найдет машину, приедет, погрузит и отвезет этим людям. Вы знаете, я был в шоке, потому что там... А в одной семье нужно купить диван или кровать, спальное место, потому что мальчик уже взрослый, спит с мамой, и это нехорошо, и нужно разделить их, чтобы они не спали вместе. Вот. Но у них полный тупик, знаете, они живут как в сарае, у них там полный тупик, они не знают, за что жить, что кушать и как заработать деньги. Эта девочка, она работает у каких-то людей в селе, там на прополке, зарабатывает какие-то 100 гривен на хлеб и так далее. А мы знаем, что у нас есть возможность, мы можем позвонить или заказать машину. В прошлый раз мы заказали машину, это оказался верующий брат из другой церкви, из Свято-Петровского, и когда он привез мебель всю, он сказал: «Боже упаси, я не возьму ни копейки, вы делаете хорошее дело», то есть и сказал: «Все, я вас благословляю». После этого он еще там собрал несколько кульков одежды, передал детской своих деток. Поэтому это оказывается не так сложно, знаете, позвонить. Мы позвонили одному человеку, он привез Наташе стол, он разобрал стол и привез домой, сгрузил в прихожей и поставил. Мы заплатили ему там 300 гривен и отвезли для этих детей стол. Вы знаете, это оказывается все очень просто. Надо просто, чтобы кому-то это было интересно. Я думаю, что на очередном этапе у меня есть желание, чтобы у нас было больше, чем моя только машина. Но было бы классно, чтобы у нас был микроавтобус, и мы могли бы загрузить туда всех желающих и повезти, ну как всех желающих, ездить какой-то группой на миссию, благотворительную миссию, общаться с детьми, просто принести им не просто печенье, но уже немножко больше, потому что я скажу, что никто еще не сказал. Конечно, они не скажут, потому что приезжает социальная служба и полиция. Знаете, это так интересно. Приезжает руководитель соцслужбы, полицейский и пастор, знаете, и каждый должен заниматься своим делом. Идет социальщики, за ними идет полицейский, и мы идем с кульками. Вот. Так что это хорошая работа, которую мы можем делать. Вот. Поэтому я думаю, что на очередном этапе как-то Господь нас... Это не единственное, но мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы посмотрели немножко шире на жизнь и на мир. Вот. И я скажу вам, когда я смотрю на это все, я думаю: Господи, а чем вообще мы занимаемся? Я не имею в виду нас, а вообще, чем вообще многие верующие люди занимаются? Мы шлифуем друг друга, мы уже блестим, уже, вы знаете, некоторые люди закончили 3 библейских школы. У нас была библейская школа «Слово жизни» в этом году в Киеве и в Одессе. И вот целая группа людей мне рассказали. Я не против, вообще, я никого не осуждаю. Но я думаю, что это или кризис жанра, или что такое происходит. Люди закончили 3 библейские школы, 3 пророческих школы, 3 апостольских школы, там, или 4 межконтинентальных каких-то там духовных школы. Но ничего не происходит, знаете, мы уже, как Артур Симонян говорит, это уже кризис, говорит, мы уже по 3 раза всех обучили одному и тому же, и уже непонятно, говорит, а что, люди одни и те же, это все равно, что, знаете, вот каждый год бы мы делали в церкви библейскую школу и учились одни и те же, тем же самым предметом, но потому что шведы приехали в этот раз, но в следующем году мы найдем американцев, чтобы они нас учили, потом австралийцев, знаете, но я думаю, что Господь хочет наши наши глаза, повернуть немножко или показать нам кое-что, что происходит, происходит за пределами. И как Иисус говорил, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. И честно вам скажу, никто туда не пойдет, если мы с вами не пойдем. И я дорожу этим контактом и этой возможностью, тем более, что у нас есть не просто возможность поехать к этим людям, у нас есть контакты этих людей, телефоны, адреса этих людей. И социальные службы, они не говорят, нет, ни в коем случае, не приходите к ним без нас. Они говорят, пожалуйста, если вы можете, помогите как-нибудь повлиять на этих людей. Потому что девочке 18, она чуть-чуть того, и мальчик там сосед, и они хотят спать вместе, и она хочет рожать детей, а эти в ужасе от этого, знаете, там... Такой происходит сыр-бор, и Сильрада ничего не может сделать, и полиция ничего не может сделать, она не может их ни посадить, ни закрыть, ничего не сделать, потому что они немного того, знаете, и семьи, и я скажу вам, простите за слово, такой бардак в жизни многих людей, и я думаю, что мы те люди, вообще христиане, те люди, которые могут принести надежду. Я скажу вам честно, самые, наверное, здесь в Киеве живущие скромно люди, это стиль, это где-то уровень лакшери по сравнению с тем, что мы там видим, знаете. Это, если вы думаете, что вы одеваетесь скромно и у вас скромная еда, то я скажу вам, это люкс, стиль, лакшери по сравнению с тем, что мы там видим. Грязные ноги, грязные руки, грязные дети. Когда я их обнимаю, знаете, я не знаю, мне неприятно, потому что я не пойму, что перепрыгнет из их головы на меня. Но я все равно это делаю, и мы должны это делать. И это все, знаете, но я сегодня немножко хочу поговорить об этом, но поделиться некоторыми мыслями. Я сегодня хочу... коснуться моментов, я не зря начал с этого. Я верю, что, знаете, может быть, у нас есть некий перекос уже в том смысле, я не имею в виду у нас, я вообще имею в виду христианство, не только имею в виду нашу церковь, но я 100% верю в то, что это правильно, чтобы мы жили сильной христианской и духовной жизнью, и чтобы мы ходили в Боге, читали Слово, имели сильную, развитую молитвенную жизнь и многое другое, о чем говорит Писание. Глубокие отношения с Иисусом, глубокие отношения друг с другом. Но я также верю в то, что это все, из этого все вытекает что-то другое, что называется нормальной христианской жизнью. Поймите меня правильно, я просто делюсь сердцем, это не стройное теологическое учение, просто делюсь сердцем с вами, вот, потому что есть проблем и нужды, и потребностей намного больше, чем мы можем себе представить. Намного больше. Я в шоке, что этого так много. Знаете, и уже живя здесь на земле, я как-то ощущаю себя так, что мы живем в каких-то параллельных мирах. Но, окей, я живу в таком неплохом месте, в хорошем районе. У всех людей, которые меня окружают, минимум двухэтажный дом, минимум одна машина в семье, хорошая работа. Многие из них бывшие там генералы МВД, СБУ, такие себе теремки живут. Я, скажем, нормально себя чувствую. Вы знаете, можно просто жить и закрыться в таком мире. И, конечно же, мы верили в 90-е и в 2000-е, и сегодня верим в благословение, что Бог благословляет и обеспечивает, и он думает о нас и заботится о нас, потому что мы его дети. Жизнь это не только это, жизнь это не только мы, это не только о нас самих. Потому что жизнь это намного больше, чем мы можем себе представить. Я недавно захотел вам прочитать одну цитату. Кто-то выставил, простите, что это Папа Римский, Вот. Но это папа Франциск сказал такую фразу в своей проповеди. Речки не пьют свою воду, дерева не едят свои плоды, солнце не світить саме собі, і квіти не пахнуть для самих себе. Життя для інших – це закон. Ми всі народжені, щоб допомагати один одному. Неважливо, наскільки це складно. Життя прекрасне, коли ти щасливий, але набагато краще, коли інші щасливі завдяки тобі. Это просто так. Я сьогодні хочу говорить о такой социальной части Евангелия. И имеет ли вообще место в Писании какая-то социальная часть Евангелия? Что Иисус по этому поводу говорит? Или мы, например, я ничего не отвергаю, ничего не отрицаю, или я просто себе задаю вопросы и нам, знаете, или мы, к чему мы призваны вообще? Что мы должны делать? Как мы должны смотреть на вещи? Я вспоминаю место Писания, которое написано в Луки 4 главе, 18-20 стих. И Иисус цитирует другое место Писания, которое записано в Исаии, 61 глава, 1-2 стих. И вот если вы откроете Исаии, 61 главу, можете, Андрей может высветить, пожалуйста, Андрей, я прочитаю здесь несколько стихов, книга пророка Исаии. Мы начнем с Иисуса и поговорим об этом. И он говорит такие слова. «Дух Господа Бога на мне». И в Луки 4 главе Иисус цитирует, потому что пророчество Исаии написано было за сотни лет до того, как Иисус пришел на эту землю. Но в Луки 4 главе Иисус взял книгу в синагоге, помните? Это было после того, как он был в пустыне, искушаем от дьявола, и он вернулся в силе Божьей, помазанный Духом Святым. И он взял книгу закона, он взял свитки и начал читать. И что он читал? «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Утешить всех сетующих. Вы не воспринимаете ничего лично, я просто буду, может быть, вопросы задавать прежде всего сам себе и тут как-то рассуждать об этом. Знаете, вот здесь есть такое слово, что он пришел и он говорит: «Дух Святой помазал меня, что делать? Благовествовать узникам открытые темницы». Вы знаете, вот я размышляю над этим и думаю, а как благовествовать узникам открытые темницы? Расскажите мне. Вот я задаю вопрос сам себе, как пастор, думаю, вот, Господи, а как я проповедую узникам открытые темницы с этой кафедры? Ну да, есть гипотетическая возможность, что когда-то какая-то моя проповедь на Ютубе, какой-то там кто-то в темнице ее посмотрит. Есть разные темницы, есть разные узники, правда же, да? Но, как правило, узники, Иисус говорит, Дух Господень на мне, Он помазал меня. Как правило, узники – это люди заключенные, это люди, которые в тюрьме, которые в узах греха, которые не свободные. То есть, узник – это не просто свободный человек, это человек, которого связали, одели наручники в естественном. Или просто человек связан какими-то проблемами, какими-то грехами в жизни, алкоголем, наркоманией. Там, вот эти все социально-проблемные слои и так далее. Это связанные люди, потому что ты смотришь на них и аж, знаете, думаешь, Боже мой, как так можно жить? Так же нельзя жить. Так, из этой посуды нельзя кушать. Моя дочь, я ее привез один раз, и вы знаете, она была в истерике, она расплакалась. И она ушла, она вышла, мы посмотрели на это все. Я говорю, дочь, ну как, у тебя там большие сложности, у тебя на втором этаже спальня 15 квадратов. Ну да, там надо кое-что доделать. И она говорит, папа, а что, люди так могут жить? Я говорю, они не могут так жить, они так живут. Посмотри на их руки, на их ногти, посмотри на их зубы.
которых нет. Посмотри, посмотри, как они выглядят. И вот это все узы, правда же? И я скажу вам так, что у нас, нам даже не нужно в тюрьму ехать, потому что узников по кругу море. Но вот вы знаете, в чем проблема? Что это наша парадигма. Мы думаем, что узники должны к нам прийти. Они должны нуждаться в нас. И каким-то образом они должны узнать и понять, что мы те, кто представляем Иисуса, и можем им рассказать, как избавиться от этого рабства, от этих уз. И вот они не приходят и не приходят, потому что они в узах. Отгадайте из трех раз. Я себе задаю этот вопрос. Как я вот, пастор, в моем окружении вообще нет неверующих людей. Ну, в смысле, друзей и так далее. Я, знаете, такой вот стерильный с детства вырос ДВРовец. Вот. Не то чтобы я не презираю людей, нет. Ну, вот так сложилось, что все мое окружение – это верующие люди, это хорошие люди, это христиане, это любят Бога, которые не наркоманы, не бухарики, знаете, нормальные люди. И я думаю иногда, кому ж попроповедовать? Я думаю иногда, Господи, дай мне мудрость. Я уже не знаю, о чем проповедовать. Нет, я знаю, о чем проповедовать. Но Иисус говорит, и Он так жил. Поймите, я не хочу кого-то придавить, я просто рассуждаю, что вот наши парадигмы должны меняться, и слава Богу, что они меняются и рушатся. Чувствуешь себя немного дискомфортно, когда это рушится, но это хорошо. Вот. Религиозные парадигмы какие-то в жизни и так далее. Это немного дискомфортно, но ничего, переживем, правда же? Вот Иисус говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Я пришел на эту землю, я помазан Духом Святым. Для чего? В синагоге сидеть. А он не сидел там, он иногда заходил туда. И он говорит, проповедовать узникам открытые темницы. И вот то, что я хотел сказать, что для того, чтобы проповедовать узнику, надо пойти и найти этого узника. И вы знаете, в чем еще прикол? Простите за это слово. Суть в том, что он не сразу тебя станет слушать. Вы знаете, мы вот, когда мы приезжали, я им привожу продукты, тратим наши деньги, там, одежду и так далее. А они со мной не разговаривают. Они разговаривают с социальной службой или с полицейским, потому что они их боятся. Потому что они приехали, а я вместе с ними приехал. Потому что это просто люди. Они сказали мне спасибо, но знаете, когда я пришел к ним третий раз, и они поняли, что они начинают понимать, что это не просто я какой-то залетный, но мне интересно, они начинают со мной разговаривать. Как в Одессе говорят, если ты турист, проходи мимо, у нас много туристов. Если люди понимают, что ты турист, они относятся к тебе как к туристу, да? Даже если ты пастор-турист. Проскочил, прошмыгнул, собрал сливки, сделал хорошие фотки, пропиарился в Инстаграме, в Телеграме. Да мы тут во время карантина, аллилуйя, не сидели сложа руки. И все сказали, о, класс, какой ты молодец вообще. Комменты написали там и так далее. Вообще суть не в этом, правда же? Вот Иисус говорит, Дух Святой помазал меня проповедовать узникам открытые темницы. И я вот смотрю об Иисусе, что Он шел туда, где были узники. И Он еще говорит, как ни парадоксально, я не говорю, что только это, но я говорю, что мы можем кое-что упускать. Потому что нас учили, или нас, может быть, приучили, что христианство, это, знаете, такие блестящие, лоснящиеся, ухоженные люди, которые они не прикасаются к гей, ко всему такому, знаете, они такая каста спасенных, взятых, избавленных и так далее. Но это неправда. Иисус послал нас, он взял нас, спас, отмыл, вычистил, научил, благословил, дал нам ресурсы. Мы хорошо выглядим, мы счастливые люди.
Но он не хочет, чтобы мы всю жизнь свою прожили для себя. Не то, чтобы это осуждение, нет, но просто это такие парадоксы, парадигмы, наши стиль мышления. И вот в Луки он тоже говорит, что Дух Господень, он читает это место Писания себе, он говорит: Дух Господень помазал меня, чтобы я проповедовал нищим. И я думаю: Господи, вот сколько я здесь в Киеве нахожусь, вот эти нищие, которым они нищие реально, они за чертой бедности. Они не только нищие, они обездоленные, они зависимые, они грязные, они грешники. Они не пришли ко мне в церковь. Да что такое? Я плачу деньги за аренду, мы собираем пожертвования, я уже более-менее неплохо проповедую. Почему они не пришли ко мне в церковь? Мы делаем рекламу, мы раздаем тоннами, простите, не тоннами, но сотнями, тысячами приглашения, визитки там и все остальное. Я начал размышлять и думать: да, к Иисусу, конечно, приходили толпы, и за ним ходили люди, но первое, что он сделал, он сам пошел к этим людям. И он говорит: меня Дух Святой помазал для чего? Я пришел на эту землю для чего? Чтобы проповедовать нищих. И я понял, что для того, чтобы проповедовать нищему, его надо найти, номер один, узнать, где этот нищий. Потому что мы можем в упор не видеть. Вы знаете, я вот еду на своем, хоть и скромном, джипе по улице. Жара, зимой тепло в машине, летом кондиционер работает. И вот где мне увидеть этих нищих, знаете? Их много, конечно. Может быть, вы нет, вы чаще соприкасаетесь. Но часто, знаете, вот все это мелькает мимо нас, как будто бы мы едем в каком-то поезде, знаете. И вот жизнь мелькает, люди мелькают и так далее. Я не в осуждении, это просто рассуждение. Но Иисус говорит: Дух Святой помазал меня, чтобы я проповедовал. Он не говорит о ком-то, он говорит о себе. И он так и жил. Мы видим, что в его жизни это было приоритетом. И еще в Исаии он говорит, написано о нем. В Луки он повторяет это, как я уже сказал. И что я хочу сказать? Возникает вопрос, когда я размышляю над этими местами Писания: Иисус, что ты имел в виду? Какие причины твоего прихода? Что ты сказал? Почему ты пришел на эту землю? Для чего ты пришел на эту землю? Они касаются больше духовных потребностей. Я скажу вам, давайте не будем скромничать, мы уже достаточно духовные. Мы настолько духовные, некоторые христиане, что мы уже такие придумываем конструкции супердуховные, от которых сами думаем: вот это я придумал. Такого никто не придумает никогда. Это неправильно. Все было под солнцем из того, что мы получаем. Писание говорит, все уже это было под солнцем. Но из-за того, что, знаете, из-за того, что нечего делать, мы ударяемся в какую-то нереальную духовность. И думаем, что, знаете, вот эти все приколы модные в современном христианстве, знаете, самосовершенствование, самосуперсовершенствование. И люди совершенствуются. Смотришь, совершенствовались, семья развалилась, то развалилось, это провалилось и так далее. Потому что жизнь – это цикл принятия и отдачи. Потому что если просто принимать и не отдавать, тогда это все загниет, то, что ты принимаешь. Правда же? Вот смотрю в гардеробке у себя. У меня не один маленький шкафчик одежды. Но вот, знаете, ну, время меняется, чуть-чуть больше становишься. Хорошего человека должно быть больше. И вот, знаете, гардеробки, еще где-то в жизни. Если не отдавать, это все превращается... Знаете, в определенный момент это семя и ресурс, да? Но проходит время, это превращается в хлам. Ненужный. А я вот думаю, сколько-то лет назад мне подарили костюм, вы не поверите. Он стоил 4000 долларов. Мне просто подарили на день рождения. 20 тысяч гривен по курсу 5. И он у меня до сих пор висит.
Я его уже не одеваю, потому что он трохи старомодный. Ну, он не старомодный, конечно, но ну, такой как бы. И он уже на меня не налазит, вы знаете. Я все-таки худенький человек, я знаю, но он на меня не налазит. Не налазит. Но вы знаете, вот в какой-то момент этот ресурс или этот костюм, или еще что-то, что у меня там, знаете, вот мне тогда подарили тоже пару джинсов по $500 джинсы. Они лежат. И я думаю, Господи, а это могло бы кому-то послужить. Почему я не отдал? Я что-то запаренный был. Я же как-то в жизни. Потом я какое-то время думал, что я еще похудею. До сих пор думаю, что похудею, знаете. А просто есть время, когда ты можешь отдать то, что у тебя есть. И знаете, вот так и получается, что мы закончили 12 библейских школ. Мы такие придавленные уже всеми этими знаниями и откровениями, а ничего не отдаем. Живем эгоистичной жизнью. И наша жизнь превращается в такую, ну, такое безрадостное христианство. Я к чему? Вообще не в смысле осуждения. Когда мы размышляем о послании Иисуса Христа, мы понимаем, что не только Он, но дальше, когда мы читаем, что Он предлагает нам некое сотрудничество в решении проблем других людей, служения другим людям. Знаете, иногда мы чувствуем себя беспомощными. Бывало с вами такое, что почему мы чувствуем себя беспомощными? Потому что у меня не хватает ни сил, ни ресурсов для решения какой-то проблемы. Проблема иногда бывает такой большой. Я знаю, о чем я говорю. Что у тебя не хватает ни сил, ни ресурсов, чтобы с этим справиться. И, но знаете, Библия говорит, что наших весьма ограниченных ресурсов достаточно, когда Бог их использует. И иногда мы думаем, а что я могу сделать? Да, у меня там есть друг в Павлограде, и у него в церкви есть один бизнесмен, который просто сказал, хорошо, я хочу подарить группе прославления микроавтобус. Поедьте в автосалон, выберите себе лучший. Перечислил деньги, купил. Потом говорит, что-то мало в церкви одного буса. Я хочу купить еще один новый микроавтобус. Я думаю, Господи, где бы взять этого бизнесмена? Я бы за него, я бы составил список и молился бы за него день и ночь. 3 раза в день бы молился за него. Я говорю, слушай, Эдик, говорю, почему он в Павлограде? Вообще не пойму, почему он в Павлограде. Но потом я понял, почему так. Каждому свое. И знаете, у нас есть ограниченный ресурс, но если мы это отдаем Богу, если мы хотим это использовать в правильном смысле, Господь умножит это. В Луки 10 главе, Луки 10 глава, 27 стих, написано следующее. Сейчас я прочитаю из моей Библии, настоящий. И Андрей вам высветит тоже. Луки 10, 27, написано так. Он сказал ответ. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Почему-то мы решили, что наши ближние – это те, кто сидят в моей поместной церкви. Вот, например, у Альбины – это Оля ближняя, Зоечка ближняя, вы ближние. Но да, это так. Я вам ближний, вы мне ближние. Но ближних намного больше. Помните, когда там один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и его разбойники побили там, и его спас или там пришел к нему, мы называем это добрый самарянин, ну просто самарянин проходил мимо, и он позаботился о нем. И эта история, которую рассказывает Иисус, это как раз и был ответ на вопрос, а кто мой ближний? А кто мой ближний? Иисус говорит, ну тогда слушай. Я скажу вам, друзья, если мы понимаем правильно Евангелие, то мы должны понимать, что наши ближние, это все, кто нас окружает. Это наши соседи, наши знакомые. Это те люди, которые живут в селе Шнурки, о которых мы ничего не знаем.
вообще. Они наши ближние. Иисус говорит об этом, как бы мы поговорили о приоритетах, но хочу вам сказать сегодня, что размышляя над этим вопросом, как мы должны любить Бога, Он же сказал здесь, что там, Луки 10:27, да? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою и ближнего, как самого себя. Конечно, это правильно любить себя, вот, но также очень правильно любить ближнего. И тогда вопрос, Господь, а как я должен любить тебя? Что значит любить ближнего, как самого себя? Действительно ли моя любовь к ближним – это забота только о духовном или также о материальном? Но я хочу сказать, что Иисуса, если мы смотрим на Него, если мы смотрим на всю Его жизнь, нет времени читать все места Писания, вы сами знаете, то Иисуса интересовали люди полностью, целиком, да? Человек интересовал целиком. Он не говорил так, что, окей, слепой Вартимей, ты просто иди за мной, я знаю, что для тебя лучше войти в Царство Небесное слепым, потому что есть риск, если я тебя исцелю, ты станешь зрячий, начнешь грешить, и в Царство Небесное не попадешь. Так вот, выбираем духовное, иди за мной, а потом посмотрим, исцелишься или нет. Но Иисус, во-первых, его исцелил. Он говорит, что ты хочешь от меня? Он говорит, я слепой, у меня плохая жизнь, у меня все сложно в жизни. Он говорит ему, будь здоров, вера твоя спасла тебя. А теперь, говорит, возьми, а теперь иди за мной. Часто мы путаем, мы думаем, что Бог хочет только лишь нашего спасения или спасения людей. Да, это главное. И даже если человек не получит разрешение каких-то проблем здесь на земле, он пойдет на небо. Это очень хорошо. Но, вы знаете, может быть, нам нужно пересмотреть кое-что. Потому что Иисуса интересовали люди целиком. Это трудно, но Он исцелял людей сотнями и тысячами. Почему? Сказал бы им и пошел. Нет, исцелял их. Молился за них, не написано, но мне кажется, он выслушивал, он разговаривал с ними и так далее. И когда он послал 12 учеников, он послал их не просто тупо, знаете, войти и сказать, как Иона, еще 40 дней, и ваш город разрушится, если не поверить. Он послал их служить людям, проповедовать им. И он говорил им, что, конечно же, их не будут принимать, в каких-то местах и так далее, это не секрет. Знаете, что я хочу сказать вам сегодня? Еще один момент. Что Иисус не только помазан сам, Он уполномочил нас удовлетворять нужды людей и служить нуждам людей также. И духовным нуждам, привести их ко спасению, но также служить людям вообще. Как мы можем это делать? Это уже другой вопрос. Но у нас есть полномочия, Он уполномочил нас. И я думаю, что когда мы это воспринимаем всерьез, тогда что-то начинает происходить. Марка 6 глава, 35-36 стих. Андрей, можешь открыть? Здесь написано следующее. Долго не задержу вас. Уже захожу на посадку. Может, пару кругов сделаю, определите, взлетно-посадочный. Но немного кругов. Марк 6:35-36 написано следующее. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им ответ, вы дайте им есть. Они подумали, ты что, с ума сошел, что ли? Там же было, мы читаем дальше, там же было 5000 мужиков только. Там было 5000 только мужчин. Обычно женщин и детей в 3 раза больше. Вот посчитайте, их было 1015 там. И он говорит им,
время позднее, место пустынное. Знаете, это как с нами бывает. Ученики были с ним, там погода жаркая, они с ним путешествовали, они были уже в некотором смысле уставшие, обессиленные, они хотели отдохнуть, и их короткая передышка прервалась, потому что было собрание, большая толпа, ну, когда 15 тысяч человек собрание, это большое собрание. Не на стадионе, на открытой местности. Это все не просто так, это большое мероприятие, это много людей. И люди очень разные, знаете, в основном еврейской национальности, но в основном, но очень разные. Некоторые нервничали, некоторые были недовольны, потому что им наступили на ногу. Некоторые хотели прорваться вперед, а их не пускали. Там не были, знаете, такие милые 15 тысяч ангелов. Стояли, знаете, вот такие были нимбы над головой. Они такие милые, улыбались, как на картинке. Нет, это были нормальные люди. Всего было 12 учеников. Где-то по тысяче человек плюс-минус на одного, знаете. И если ты, Миша, в группе порядка, и у тебя 1000 человек на одного, тогда ты можешь устать от этого всего. Правда же, да? Всего 1000. Вот один ты в группе порядка, и примерно забитый зал полностью. Это 1000 человек. И у всех есть претензии, желания. Он хочет поговорить с пастором. Он говорит, у меня проблема, а ты один. И знаете, после этого ученики немного устали от всего. И ближе к вечеру они немного встревожились, потому что толпа не расходится. Они думали, все, сейчас собрание закончится, все пошли домой, как обычно. Знаете, служение приветов. Передавайте приветы от нас. Всем своим семьям. До свидания. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Здесь нет ни благодати, ни приветов. Все просто остались. 15 тысяч, они уже уставшие. И они говорят, Иисус, имей совесть, отпусти их, пусть они пойдут поедят. Я не знаю, что они на самом деле не знаю, что они думали. Может, они просто хотели избавиться от этой толпы. Может быть, на самом деле они заботились. Но, вы знаете, такая странная ситуация. Они говорят, Иисус, отпусти их, они устали. И мы устали очень. Да, пусть они купят себе еду. Пусть они купят себе еду. А он говорит, вы купите им еду. Вы дайте им есть. И они сказали, это нереальные деньги, во-первых. Это много людей. Они хотели, чтобы Иисус отправил их прочь за пищей или домой. Вот. Но он сказал им, это наша ответственность, вы дайте им есть. Знаете, честно скажу вам, не имею никого из вас в виду, просто в общем скажу, потому что, ну, надо это сказать. Надо это сказать. Самому себе, по крайней мере. Знаете, мы часто бываем как ученики встревоженные. Почему? Потому что чьи-то нужды выходят за рамки наших возможностей. И знаете, у них, они были немного смущены тем, что у них ничего не было. Даже если бы они скинулись, знаете, и всю кассу взяли бы у Иуды, забрали все деньги, которые они там носили, они бы не накормили 15 тысяч. Друзья, 15 тысяч накормить голодных, это много надо денег. Представьте себе, рыбы, мясо, хлеба, воды на 15 тысяч, это много денег надо. Я не буду считать, кто умеет считать, посчитает. И знаете, они немного были в замешательстве, потому что их возможности и нужды, которые были, они не соответствовали. Они говорили, Иисус, что же мы будем делать с этим? Вы дайте им есть. Тебе легко говорить, как мы можем дать им есть? Нас 12 их 15 тысяч. Знаете, потому что мы часто склонны сфокусироваться на проблемах, вместо того, чтобы сфокусироваться на возможностях, а наши возможности сверхъестественные. Также ученики хотели это просто возложить на плечи Иисуса и сказать, ты позаботься, это твоя толпа, ты главный проповедник, мы здесь просто тебе помогаем, мы здесь рядышком, позаботься о них сам. Но, знаете, часто наши молитвы похожи на просьбу этих учеников. Господи, пожалуйста, забери эту ответственность из моих рук. Я не могу ничего с этим сделать. Вы знаете, но Иисус что-то делает. У них были ограниченные ресурсы, но
Он приумножил эти несколько кусочков хлеба и несколько рыб. Он приумножил это для того, чтобы накормить тысячи людей. И вы знаете, Бог никогда не пренебрегает нашими малыми ресурсами. Вот мы идем, знаете, мы так живем, мы бы много что сделали, да? Мы бы много что сделали, если бы у нас были деньги, да? Многие говорят, я бы пожертвовал, я бы отдал десятину с первого миллиона. Если бы Бог дал мне миллион, я бы отдал десятину. Неправда. Если десятину не даю с каждого 10 гривен, с миллиона не дам десятину. Я бы вложился в пробуждение и пошел бы проповедовать Евангелие, если бы там то и другое. Неправда. Вы знаете, вот так случилось, что мы не боги, но у нас есть ограниченные возможности. У каждого из нас в отдельности и в общем. А проблем и нужд намного больше. Но знаете, если Бог нас во что-то ведет, если Он что-то нам показывает, Он берет наши ресурсы. Он берет наши ограниченные возможности, и Он умножает их, чтобы использовать для благословения тех людей, которым они предназначены служить. Вы со мной согласитесь, нет? А? Я вспоминаю, когда иногда размер проблемы он, или нужды, он ошеломляющий, знаете. Огромный кредит или нерешенные сложности. И ты чувствуешь себя маленькой букашкой. Что мы переживаем в тот момент? Что нам делать? Вы знаете, вот я соприкоснулся с этими людьми, и я пытаюсь понять, что они переживают, живя в той реальности, в которой они живут. Позавчера мы разговаривали с этой женщиной, мамой, дочь которой дядя насиловал. И вот самое впечатляющее место для жилья. Я бы хотел экскурсию туда сделать. Вот. И вы знаете, я вот пытаюсь понять, что они думают, вот как они живут. Как они живут? Зарабатывая какие-то 100 гривен или 200 гривен в неделю на какой-то прополке. И туда, чтобы доехать на машине, нужно ехать лесом, полем. Я просто еду за теми людьми, которые меня ведут, и все. Мне страшно даже подумать, как выбраться из этого логова или из этих мест на общественном транспорте, чтобы как-то устроить свою жизнь в какое-то ближайшее место. Мне одна женщина говорит, я поехала, там, заработала денег немного, там, кому-то помогла, соседи там, и поехала в Васильков, купила фруктов. Я говорю, в смысле? У вас негде здесь купить фруктов? Нет, у нас негде купить фруктов. Я думаю, боже, я еду на машине, по дороге 100 точек, я могу выбирать фрукты, эти хочу, эти не хочу. Я приезжаю домой, у меня там клубника, красная смородина, голубика подспевает, знаете, немного, но все равно. А кому-то нужно ехать на маршрутке по жаре в Васильков, в одном направлении часа полтора-два и в другом. 5 часов съездить, чтобы купить пару килограмм фруктов. Я прозрел, скажу вам. Я подумал, что слава тебе, Господи, за то, что... Конечно, ну, я тут никого ни в чем не обвиняю, просто я говорю о том, что иногда проблемы могут быть. Я когда смотрю на некоторых людей и думаю, ну чего вы тормозите? Прорывайтесь, давайте, грызите землю. А потом сижу дома и думаю, а как ее грызть? С чего начинать ее грызть? С какой стороны? И какую землю? Потому что ребенок растет, вот ей 15 лет. Какая у нее перспектива? Она видит этих, простите, пьяных обалдуев, которые там... Мы приехали, и социальная служба с девушкой из полиции пришли, и там стоит этот, как общежитие, это страшное место, конечно. И он стоит, писает прямо на улице, там дети, кто-то кушает рядом, вот. И вот они в этом растут, вот в какой-то такой, как, куда прорываться, друзья, с какой стороны грызть землю начинать? Потому что иногда проблемы намного больше, чем могут казаться. Но Бог
дает нам, Бог использует наши ограниченные ресурсы, чтобы помочь нам и тем людям. Потому что, думая о проблемах и трудностях, стоящих перед нами или перед людьми, о нашей нехватке ресурсов, мы можем подчеркнуть из этой истории, которую мы читаем об Иисусе Христе, что у Него есть сверхъестественные ресурсы. Он просто сказал, помолился и умножил это, вы знаете. И мы в этом смысле не должны терять веру. Правда же? Вы со мной не согласны? Иисус, я уже заканчиваю, уже последний пункт. Уже почти коснулись земли на нашем самолете. Иисус хочет, чтобы люди спаслись, но Иисус не удовлетворен тем, что люди остаются в нужде также. Он не удовлетворен этим, потому что у Него есть сострадание к людям. Марка 6 глава, 39-44 стих, мы читали чуть-чуть выше, давайте прочитаем. «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве», где-то они ее нашли, там, наверное, оазис был, «и сели рядами по 100, по 50, он взял 5 хлебов и 2 рыбы», круто, 15 тысяч, все расселись, он взял 5 хлебов и 2 рыбы, «возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех». Подождите. И 2 рыбы разделил на всех. Вы знаете, я вчера, у меня были друзья дома, и я вчера жарил мясо и рыбу на гриле. У меня было 2 рыбы скумбрии. Да, я разделил ее на всех. Но нас-то было человека 4-5, не 15 тысяч. Вы знаете, 2 рыбы, одну рыбу, если ее почистить, можно разделить на 5-6 кусочков. Ну, 7-8 это будут совсем тонкие, прозрачные кусочки. Их даже можно не жарить. Они очень прозрачные. Ну, 5-6 кусочков. Написано, разделил на всех. И ели все и насытились. А где чудо? И набрали кусков, ну, где-то там между строчками произошло чудо. Набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Не жен, мужей. О чем я хочу сказать сегодня? У Бога есть, у Него есть сострадание. Ученики хотели их отправить в селение, купить себе еды. Но Иисус сказал, я хочу их видеть накормленными. Вы дайте им есть. Они говорят, у нас нет ресурсов. Но он говорит, у меня есть решение, у меня есть метод решения проблемы. Но он говорит, мой метод решения проблемы заключается в чем? В партнерстве. Они, то есть ученики, играли ключевую роль в этом чуде. Они даже не поняли, что они играли ключевую роль. Это мы сегодня можем понимать, что они играли ключевую роль. Они играют ключевую роль в поиске пищи, которая потом умножается. Они говорят, это все ерунда, мало. Тут 2 рыбы и 5 хлебов. Но это не наши булки хлеба, знаете. 5 хлебов это 5 пит, это 5 лепешек хлеба. Вот таких небольших. Но Иисусу нужен был этот очень ограниченный ресурс. Мы часто стыдимся и думаем... О Боже, моя зарплата, мое время, мои способности. Да что это решает вообще? Решает, очень много решает. Потому что ученики играли ключевую роль в поиске пищи. Они нашли эту пищу, которая потом умножилась. И он распределил ее между людьми. Вы знаете, Иисус хочет, чтобы мы определили для себя те ресурсы, которые Бог нам дал. И можно... играть, группа прославления, выйти, я уже заканчиваю. Иисус хочет, чтобы мы определили те ресурсы, которые Он уже нам дал, вот, которые мы имеем. Может быть, они ничтожно маленькие,
Может, они недостаточные. Вот. И нам кажется, что они недостаточные, чтобы Бог их использовал для существующей нужды, для удовлетворения нужд. Но я скажу следующее. Иисусу нужно то, что мы можем принести Ему. Это может быть не так много, но Ему нужно все, что у нас есть. Вполне возможно, хочу, чтобы вы это услышали, слова одного человека. Он сказал так: вполне возможно, что мир сегодня лишается одного чуда за другим. Одной победы за другой. И это не происходит, потому что мы не приносим Иисусу то малое, что имеем. Если бы мы положили себя на алтарь, то нет слов описать, что Он мог бы сделать с нами через нас. Знаете, мы можем испытывать какое-то сожаление, мы можем испытывать какое-то смущение от того, что мне особо нечего принести. И ученики тоже себя так чувствовали, они говорят, что особо, что решают 5 хлебов и 2 рыбы, они ничего не решают. Иисус говорит: дайте мне их. Немногое всегда приумножается в руках Иисуса Христа. Ок, вы согласны со мной? Слава Богу. Просто пару минут поразмышляем об этом. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Есть ли в этом только Евангелие, которое заключено в словах и в Божьем Слове? Конечно, да, но не только. Есть в Евангелии есть и социальная часть, и это немалая часть. Я думаю, что это что-то, что является инструментом, который Господь может использовать. Потому что немногое всегда умножается в руках Иисуса Христа. Мы можем говорить: у меня нет ресурсов, я не могу ничего сделать. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте начнем с маленького. Я не могу собирать толпы и проповедовать тысячам. Давайте кому-то улыбнемся в метро и просто скажем: Иисус тебя любит. Или Бог тебя любит. И мы даже не подозреваем, какие удивительные вещи могут произойти. Не надо пугать адом, смертью, грехами и всем остальным. Просто улыбнуться и сказать: Бог тебя любит. Хорошего дня. Это так мало. Ты, пастор, ты о чем? Это же ничего, это очень много. Это как пример. Давайте помолимся об этом. Можете сидеть на своем месте или встать, склонив голову. Господь, во имя Иисуса Христа, мы молимся сегодня. Мы благословляем Твое имя. В этот день, размышляя о Твоем Слове, размышляя о Евангелии, когда мы начинаем понимать, что ты был тем, кто был заинтересован в людях, и не только чтобы сказать им слово, но чтобы их жизни изменились, чтобы дать им надежду и чтобы помочь им измениться и достичь чего-то, что ты для них приготовил. Господь, я молюсь сегодня прежде всего о себе, размышляю над Твоим Словом, чтобы Твое Слово могло коснуться сердца каждого из нас. И чтобы мы поняли, что есть то малое, возможно, даже ничтожное, о котором ты знаешь. Но если мы используем это, если мы принесем это тебе, это может привести к большому чуду. Во имя Иисуса. Одна женщина, это правдивая история, жила в Уганде. Ее жизнь была очень тяжелой, потому что ее муж исчез, оставил ее с 4 маленькими детьми. Они жили в маленькой глиняной хижине со сломанной крышей. Имели одну козу, назовем ее Мэри. Она работала как могла, немного зарабатывала, но этого никогда не было достаточно. Ее семья была голодна всегда. Это правдивая история. Ничего не оставалось на то, чтобы оплатить школу или обучать детей и так далее. Однажды она услышала об изучении Библии в местной школе, в местной церкви. Она приняла в этом участие, она пошла на эти уроки, хотя и не была верующей тогда. И когда она услышала о том, как однажды Иисус накормил 5000 человек, только мужчин, она поняла для себя, что Господь заботится о людях, которые нуждаются. И кто-то на том уроке говорил о том, как Иисус побуждал своих учеников работать вместе, чтобы накормить каждого, кто был голоден. И она вдохновилась этой историей наряду с другими людьми и начала планировать новое будущее вместе со Христом и вместе со своими детьми. Они начали выращивать какие-то сельскохозяйственные культуры на продажу, собрали немного денег, купили несколько кур, потом купили свиней, купили 2 коров после этого, и это оказало огромное влияние на ее жизнь. Одежда, оплата школы, более качественное жилье, лечение, она через время смогла себе это все позволить. Ее подруга сказала, она сегодня сияет, она идет по жизни рядом с Господом. И она видела, как Он помог ей обеспечить себя и свою семью. Хорошая история. Знаете, эта история может стать множеством историй. И я молюсь об этом. Просто поделился с вами сегодня мыслями, чтобы вы могли размышлять об этом. Аминь.